его определенно ко мне влечет. Безупречный сын, преданный до самоотречения брат, настоящий друг, верный любовник. А еще у меня есть собака, с которой я гуляю, кормлю ее. У сыщиков просто руки опускаются. Остановитесь, умоляю. И он остановился. Внезапно. Зад медленно опускается на кожаное сиденье кресла со скоростью закрывающейся двери его кабинета. «Я вам скажу одну вещь, господин Малоссен». Пауза. Глоток. Снова пауза. И далее, буквально забивая каждое слово. «Вы начинаете меня доставать». «Что? Не понял». «Вы так замутили воду, что мы теряем уйму времени с вашими непревзойденными добродетелями». С той стороны стола шутки кончились. «Или вы воображаете, что национальная полиция — это учреждение, созданное исключительно для того, чтобы регулярно, раз в год, доказывать вашу невиновность?»
«Я ничего не воображаю. У меня вообще нет воображения».
«Слушайте внимательно».
«Я слушаю. В его голосе такая ярость, что лучше не рыпаться. И я слушаю».
«Я попробую выяснить, кто убил Сент-Ивера, господин Малоссен. На меня насело полдюжины министров, левых и правых, зажали с двух сторон, и они очень в этом заинтересованы. А вы держитесь подальше от этого дела. Я дам соответствующее распоряжение. Ни вас, ни ваших бельвильских приятелей мои люди допрашивать не будут. Газеты оставят вас в покое. Вы сами после разговора со мной выкинете из головы даже отголоски воспоминаний об этой тюрьме и ее заключенных. Если только вас понесет в сторону Шампрона, если случайно, нет ли, бросите малейшую тень на мое расследование, если дадите моим молодцам хоть ничтожнейший повод к сомнению, я засажу вас в каталажку до конца следствия. Ясно? А может статься и до конца жизни.
Будьте вне подозрений.
Не стройте иллюзий, Малоссен. Я полицейский и призван охранять общественный порядок от всего, что может его нарушить. Так что это ваша невиновность?
Знаю, знаю.
Буря улеглась так же внезапно, как началась, но небо не прояснилось. Он наливает мне еще кофе, даже не спросив. Так, теперь расскажите мне о Сент-Ивере. И кто бы в это поверил? Я рассказываю. Я говорю ему все, что знаю, то есть очень немного. О встрече с Кларой, о его планах на будущее своего предприятия, о его упорном нежелании пускать в Шампрон сквозняк современности, о его пребывании в Саммерхилле, в Стэнфордском университете, о его разглагольствованиях о бихевиоризме, о психологии поведения, о его знании метода Макаренко. Короче, обо всем, что я от него слышал. И когда обстановка немного разрядилась, я спрашиваю, есть ли у него какие-нибудь соображения насчет того, что произошло? Ведь это не заключенные, правда? Откуда ему знать? Когда местные жандармы прибыли туда, их взором открылось тоже нелепое зрелище. Заключенные при параде скучились на центральном дворе, куда их созвал старый охранник Жозеф, прежде чем пойти за Сент-Ивером, который должен был еще раз проинструктировать их насчет предстоящей церемонии. Все были подавлены. По свидетельству начальника жандармерии, многие тихо плакали, некоторые даже рыдали. И это люди, которых приговорили к пожизненному заключению за убийство одного, а иногда и нескольких человек. Конечно, они могли притворяться. Вот так, все хором. Как бы там ни было, с прибытием инспектора Бертолета все покатилось к чертям. Этот дикарь сразу начал допрос прямо там во дворе, под открытым небом, обращаясь с ними, как с нашкодившими малолетками. Бертолет сам чуть там скальп не оставил. Жандармов выгнали, и они вынуждены были обратиться за помощью в окружное отделение Национальной службы безопасности, находящееся в Этампе. Ребята из НСБ, естественно, без всяких церемоний вломились со своим слезоточивым газом. Один снаряд попал как раз в музыкальный инструмент. Заключенные разбежались прятаться в стенах тюрьмы, где их и накрыли. Труды их порушили. Фотографии, отмечающие вехи творческой жизни, посрывали со стен, усыпав обрывками пол. Должно быть, это выглядело как повторная расправа над Сент-Ивером. Тут Аннелис призадумался.
«Глупость, Малоссен. Глупость. В этом деле у нас две помехи.
добродетель вроде вашей и глупость полицейских. Короче, он прибыл на место преступления, которое уже успело стать полем битвы, дал отбой и, выходя, наткнулся на свадебный кортеж, за который уже принялся Бертолет.
«Что ж, вам нечего больше сообщить мне о Сент-Ивере?»
«Нет, решительно нечего».
«Последний вопрос».
«Да?»
«Снимок, который сделала ваша сестра».
«Ах, это».
«Зачем, как вы думаете?»
«Сложно объяснить. Пришлось бы возвратиться к ее первому взгляду на этот мир. Это удивленное внимание. Клара словно с самого начала отказалась от посторонней помощи в открытии Вселенной, с самого начала решив разгадать все сама. Моя Клара. Она должна собственными глазами видеть все, пусть самое плохое, чтобы принять его. Так было всегда».
«Вы хотите сказать, что у нее не было другой возможности перенести свою утрату, как запечатлеть это растерзанное тело?»
«Благодаря вашим службам это растерзанное тело, как вы выражаетесь, с утра уже красуется в витринах газетных киосков». «Да, он признает свой промах. Помимо всего прочего, этот осел Бертолет отдал труп Сент-Ивера на растерзание пронырливой своре газетчиков». «Клара предпочла сама постичь весь этот ужас, который она будет лицезреть на всех углах по меньшей мере еще неделю. Вы имеете что-нибудь против, господин комиссар?» После того, как Клара сделала этот снимок, мы поспешили убраться из тюрьмы. Клара спустилась на землю. Теперь звук ее шагов гулко отдавался в коридорах. Священник еле поспевал за нами. На улице все повыходили из машин. Семья встречала Клару. Бельвиль сомкнулся вокруг нее плотным кольцом. Клара, наконец, разрыдалась в объятиях Амара. Растроганный столь неподдельным горем священник попытался по-своему успокоить ее. «Милосердие Божье, дочь моя!» — Клара обернулась к нему. «Божье милосердие, отец мой!» И он, готовившийся произнести высокопарную речь, смиренно замолчал. Потом, заметив Верден, зажатую в тисках Тяня, зашептал: «Для крещения ребенка?» Но тут его снова вежливо прервали. «Не тревожьтесь более об этом, святой отец. Посмотрите внимательно на этого ребенка». Старый Тянь протянул ему Верден, как обычно сдают оружие на досмотр. Люки открылись, и взгляд Верден вперился в священника. Тот инстинктивно отшатнулся назад. «Вот видите», — сказала Клара, «по мнению нашей Верден, ваш бог совсем не...» Она на мгновение задумалась, подыскивая слова, а потом сказала, улыбаясь именно милосердно: «Ваш бог совсем неразумен».
«Во всяком случае, господин Малоссен, помните, что я вам говорил. Я найду тех, кто это сделал, при одном единственном условии, что вы не будете в это вмешиваться».
Кудрие распахнул передо мной дверь, указывая на выход.
«Если вы сами или ваша пассия Карансон только посмотрите в эту сторону, вы попались».
И когда я проходил мимо него:
«Что собираетесь делать?»
«Утешать Клару».